Итак, для архива. Сегодня 21 июля 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И изучаем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. Вся информация на сайте yogacenter.ru, а также happyyoga.narod.ru. Как обычно, мы пойдем по нашей обычной схеме. Сперва ответы на вопросы, затем какая-то часть такая базовой теории, которая необходима. Но прежде чем я выслушаю от вас вопросы, я, так сказать, очень коротко освещу очередную йогу. На прошлом занятии мы рассматривали хатха-йогу. Сегодня я вкратце, отвечу на вопрос, что такое пранаяма-йога или дыхательная йога. У нас недавно был семинар, но, тем не менее, тем, кто был на семинар, неплохо вспомнить. Итак, мы с вами все дышим. Мы с вами делаем определенное количество дыхательных движений в сутки. Утверждают, что эта цифра где-то соотносится с цифрой 21 600 дыхательных движений за 24 часа, что-то около этого. И понятно, что если мы перестанем с вами дышать, мы сразу же почувствуем удушье, а если мы с вами в таком состоянии пробудем достаточно долго, то, в общем-то, нам не поздоровится. Поэтому в первую очередь, важность дыхания объясняется с чисто физиологической точки зрения, но йога утверждает, что функция и роль дыхания несколько более глубже, чем, объясняют современные ученые, современные физиологи. С точки зрения, с позиции учения йоги, при каждом дыхательном движении мы делаем своеобразное такое движение мышцами. Это неким образом возбуждают некие нервные импульсы в нашей, нервной системе, откуда этот, импульс передается на так называемые тонкие структуры нашего тела. Напомню, это те структуры, из которых состоит человеческое тело, и те структуры, которые современная наука, к сожалению или к счастью, пока еще не открыла. Так вот, когда этот импульс передается в тонкие структуры, эти тонкие структуры также делают некое гармоничное движение и привлекают некую энергию, которая называется прана. Что же это за энергия, за такая прана? В йоге утверждается, что прана — это даже больше, чем энергия. Это некая такая совершенно фантастическая вещь, которая в человеческом теле проявляется либо как тот или иной вид энергии, либо как, та вещь, которая расширяет сознание. То есть сознание начинает, в более большом потоке входить, если больше поток праны. Так вот, есть такая очень странная субстанция, которая называется прана. А сама по себе, как утверждают йоги, она крайне нестабильная, и она мгновенно превращается в тот или иной другой вид энергии. Так вот, наше человеческое тело, по большому счету, развивается и живет, как утверждают йоги, благодаря тому, что мы связаны источником этой праны. То есть наше физическое тело в том числе поддерживается тоненьким ручейком праны. Как только этот ручеек по каким-то причинам вдруг исчезает, человек мгновенно умирает. То есть вот без воздуха мы с вами протянем какое-то время, а без праны, как утверждает йога, мы не протянем и секунды. Мы тут же с вами, умрем. Так вот, что же это за такая вещь очень интересная? Прана. Прана – это некая универсальная, я буду говорить слово энергия, хотя, строго говоря, это не совсем энергия. Точнее, это та вещь, которая проявляет себя и как энергия, и как сознание. Но так как нам просто проще оперировать с термином энергия, будем называть ее энергией. Так вот, получается следующая такая картина, что вот эта вот энергия или прана, вообще само слово прана, пра, означает что-то такое изначальное. Она черпается нашим я из огромного океана праны, который разлит по всей Вселенной. Но прямо пропорционально осознавание «я» самого себя, соответственно, ручеек этот праны больше или меньше. То есть, если наше «я» осознает само себя в большей степени, соответственно, и праны оно может взять больше. И такой человек, значит, и эта прана, опять же, поддерживает физическое тело человека, и человек полон сил, полон энергии, очень интеллектуально и психически, и психологически развит. И вообще он обладает теми качествами, которыми обладают личности сильные, личности харизматичные, личности, ну, такие, как бы с большой буквы. Если же праны мало, человек чувствует себя плохо, человек чувствует апатию, человек, ну, как бы он не вызывает интерес у окружающих, то есть он в этом смысле более, ну, как вот слабый, безжизненный, как бы серый и неинтересный, вот я позволю себе такие слова. И все лишь объясняется одним фактором, много ли праны или мало праны. Большой ручеек приходит человеку праны или маленький ручеек праны. Если ручеек большой, мы счастливы, мы веселые, мы преуспевающие, мы доминирующие, мы достигаем успеха во всех начинаниях. Значит, если праны мало, мы склонны к болезням, мы склонны к депрессиям, мы склонны к целому комплексу всего-всего негативного. И понятно, естественный вывод практичный, что хорошо бы этой праны бы побольше получить. Но, опять же, теория йоги утверждает, что праны приходят прямо пропорционально осознаванию «я» самого себя. Поэтому надо над собой поработать, чтобы этот ручеек был побольше. А вопрос, как работать, с чего начинать? Ну и йога предлагает такой механизм, такой подход. Раз уж прана выделяется порциями и как-то взаимосвязана с нашими дыхательными движениями, то хорошо бы использовать дыхательные движения и делать их таким образом, чтобы привлекать все больше и больше праны, все больше и больше энергии. Так родилась наука пранаяма-йога. В йога-сутрах Патанджали пранаяме уделяется очень мало внимания по детализации, буквально 3-4 там предложения. А в более поздних трактатах, в особенности все, что касается тантра-йоги, все, что касается вот... так сказать, уже более поздних средневековых трактатах, там в буквальном смысле на этом все построено. Та же самая ситуация и с тибетскими йогами, значит, знаменитые шесть йог Наропы или шесть йог, значит, Нигумы и многие другие практики, они тоже основаны на дыхательных движениях. То есть там эта наука достаточно детализирована и на ней делается как раз упор. Так вот, выясняется, что если мы научимся как бы ухватывать в себе тот переход, когда движение легких переходит в нервные импульсы, а нервные импульсы приходят в некие такие импульсы, заставляющие привлечь очередную порцию праны. А если мы, значит, интуитивно внутри себя нащупаем вот эти вот переходы от грубого дыхательного движения к тонкому поступлению праны, и потом, как только мы нащупали, начинаем усиливать, так сказать, делать какие-то движения сильнее, то, соответственно, праны нам приходит больше. И на этом, в общем-то, основана наука пранаяма-йоги. Упражнения в пранаяма-йоге, как вы понимаете, дыхательные, то есть мы совершаем дыхательные движения так, как это предписано. И если кто-нибудь из вас сталкивался с описаниями упражнений, так сказать, упражнения эти, на первый взгляд, крайне легкие, крайне, в общем-то, незамысловатые. Самые серьезные упражнения недостаточно просты. Но, опять же, статистика, опыт и, так сказать, предупреждения, которые были получены нами с древних времен, от древних учителей, показывает, что несмотря на такую доступность этой науки, буквально единицы не то чтобы достигают успеха в пранаяма-йоге, а вообще подходят в, так сказать, к этой науке. А огромное количество людей немного попытаются и тут же бросают. Почему? Значит, ответ очень простой. К сожалению, на пути пранаяма-йоги есть очень скрытые, так сказать, факторы, которые не позволяют нам овладеть этой могущественной наукой. Значит, ну, я еще раз хочу вам напомнить, что это действительно могущественная наука, потому что если вы научитесь привлекать прану с избытком, у вас мгновенно, ну, первое, на что начнет тратиться прана, она начнет тратиться на то, чтобы излечить вас от всех всевозможных болезней, какие у вас только когда-либо были, есть и, вероятно, собирались быть, но уже теперь не будут. Как только с болезнями покончено, прана начинает перестраивать внутренний организм наш так, чтобы он был эффективный, чтобы мы, чтобы, как говорится, каждый механизм был отлажен внутри нас. После того, как наш механизм, ну, а простым языком говоря, это, знаете, такое богатырское здоровье. Значит, после того, как и это здоровье достигается, прана начинает следующую свою функцию, она начинает перестраивать наш организм. Подобно тому, что еще 100 лет назад по железным дорогам бегали паровозы, а сейчас, значит, скоростные локомотивы, и те по рельсам ездят, но начинка, как вы понимаете, диаметрально противоположна. А вот точно так же прана начинает перестраивать человека. Поэтому в некотором смысле человек, который занимается пранаяма-йогой, в некотором смысле имеет структуру внутреннего тела, отличающуюся от человека, который не занимается. То есть это следующая, если угодно, эволюционная ступень. А, так вот, после того, как внутренняя перестройка происходит, после того, как открываются внутри человека новые каналы, а ненужные каналы, через которые мы теряли энергию, они отбрасываются. А человек становится страшно эффективным, и у него начинают раскрываться то, что называется сверхспособностями. Это та вещь достаточно привлекательная, в которых там, полным-полно описано во всяких мифах, сказаниях, книгах по йоге и так далее и тому подобное. Но даже оставим в покое мы сейчас сверхспособности, обычные способности начинают развиваться очень стремительно. Человек становится очень интеллектуально сильным, очень развитым, у него крепнет память, у него укрепляется воля и прочее. Я не буду сейчас перечислять. Так вот, с одной стороны, согласитесь, это достаточно... Да, еще одна маленькая такая вот особенность. Как правило, такой человек, он, ну, как бы заражает энергией и силой всех окружающих его. То есть он как бы делится этой праной, и на этом построена еще другая, очень интересная такая составляющая часть этой науки, это способность лечить других людей. В общем, как видите, полный набор положительных вещей, это владение пранаяма-йогой. А почему бы не овладеть каждому из нас? Но, к сожалению, не все так просто. А обратная сторона этой медали, что просто единицы хотя бы приближаются к этой науке. И напомню вам, значит, мы об этом обсуждали на семинаре на нашем, что есть некие такие факторы, такие ловушки на пути, которые не дают человеку сделать этот серьезный рывок. И этих факторов очень много. Они как чисто физического характера, они как чисто физиологического характера, они самое страшное эмоционального характера, они характера такого, знаете, не совсем понятного. То есть, если человек обладает некими качествами, ну, если угодно, моральными, да, если так можно сказать, то он без труда обходит все ловушки на пути пранаяма-йоги. Если он этими качествами не обладает, он попадает в первую попавшуюся ловушку. Вот почему в йоге всегда делался очень серьезный упор на неких нравственных моментах. До тех пор, пока нравственные моменты не отработаны, ну, как бы, грубо говоря, природа никогда нас не пустит в свои тайны. Значит, это есть такой закон защиты от дурака. То есть до тех пор, пока человек не избавился от каких-то негативных проявлений по отношению к другим, по отношению к самому себя, он имеет тенденцию и склонность спотыкаться на пути пранаяма-йоги. И иногда, правда, мы спотыкаемся даже не потому, что мы, так сказать, обладаем этими качествами негативными, а просто по привычке. Вот по привычке мы привыкли к какому-то образу действия. У нас уже этих негативных качеств нет, а привычка поступать как-то вот в каких-то ситуациях, она осталась. И это тоже, как такой значок, не пускает нас. Так вот, этих ловушек и засад достаточно много. Значит, я кое-какие из них сейчас озвучу, но это, опять же, дело серьезного семинара. Это, во-первых, это не причинение вреда ни одному живому существу. Почему? Потому что как только у вас появляется излишек праны, вы можете эмоционально почувствовать ярость, гнев, ну, то есть какие-то такие сильные моменты, и вы тут же растратите эту прану на какую-то там деятельность, не связанную с йогой, и останетесь у разбитого корыта. То есть самая первая ловушка, это, ну, такая она, то есть взаимоотношения с окружающим миром. А другая ловушка – это пренебрежение собой, это пренебрежение своим телом, это когда вы не тренируете свое тело, когда оно в результате пранаямы, да, действительно, вы начинаете заниматься, знаете, большую порцию праны сперва привлекаете, но, грубо говоря, каналы, по которым эта прана течет внутри вашего тела, они не рассчитаны на такой большой поток, и вы начинаете ощущать весь комплекс самых пренеприятных ощущений внутри тела. Это ощущение жжения, это ощущение, ну, весь спектр. И по этой причине люди тоже бросают заниматься пранаямой. Значит, ну, я не буду всех перечислять, хотя бы вот этих двух факторов достаточно. Ну, хотя нет, третий еще можно перечислить. Это у вас тут же начнут обостряться, так сказать, взаимоотношения. То есть там, где тонко, там начнет рваться. Значит, какие-то взаимоотношения с родными и близкими вдруг начнут в натянутом состоянии быть, или на работе, или на том, или на сём. Казалось бы, вещи не связаны одна с другой. Но на самом деле все связано. Почему? Потому что, как бы, если раньше вы на это закрывали глаза, то как только у вас избыток праны, вы это видите со всей очевидностью, и, как правило, такой человек не склонен мириться, он начинает какие-то предпринимать шаги, а так как никто, в общем-то, обычно не принимает на себя вот эти вот моральные принципы не причинять без крайней необходимости вреда, человек начинает причинять вред. Сознательно, бессознательно, другой разговор. Вот, это все сводит на нет приобретения праны, и, соответственно, все вот эти положительные качества от пранаяма-йоги, о которых я перечислил, они остаются недоступны. Теперь дальше, еще несколько слов о пране. Итак, значит, если мы набираем достаточно... Да, упражнения. Упражнений много в пранаяме-йоге, они, еще раз подчеркиваю, очень простые. И, наконец, самое главное, что надо усвоить, если мы собираемся заняться пранаяма-йогой, это принцип гармонии. До тех пор, пока вы не ощутили внутреннюю гармонию по привлечению праны, бесполезно усиливать, допустим, количество упражнений или, значит, вот делать их с достаточно большой силой. Обычно, вот, ну, что там, греха таить, ко мне люди приходят, я говорю, делай это упражнение. Он говорит, нет, мало, это слишком простые, дайте мне посложнее и потруднее. Значит, человеку даются посложнее и потруднее, этого человека хватает на 2 недели. Потом перегревается организм, и начинается резкая боль, и он просто бросает. То есть это на самом деле, как бы, внутренний фактор от... Ну вот от такого нахрапа, то есть тайны вот таким нахрапом природа не показывает. Так вот, самое главное понять, как эти качели внутренние раскачиваются. Если вы поняли, как раскачиваются внутренние качели, только лишь после этого уже с усилием надо их раскачивать. А иначе вы отобьете себе руку. Вот точно так же и в пранаяме, прежде чем... значит, бросаться с головой в эту действительно грандиозную, фантастическую науку, уловите гармонию, принцип гармонии в себе, в окружающем мире, гармонии между дыхательным движением и теми процессами, которые будут происходить внутри, ухватите, вот после этого потихоньку, плавненько, давайте, так сказать, усиливайте. И не забывайте обязательно отдыхать после пранаямы. Значит, ну и, наконец, самая последняя вещь, является ли пранаяма-йога, как бы это сказать, ну, так сказать, абсолютной йогой, то есть можно ли с помощью пранаяма-йоги сделать действительно высочайший, так сказать, скачок в области самопознания. Ответ на этот дается «да», Более того, пранаяма-йога является, так сказать, краеугольным камнем во многих практиках. Я вот упомянул тантра-йогу. Почему? Потому что там в том числе и на этом все основано, все, что называется, жиждется. Если вытащить из, так сказать, такие аспекты, как пранаяма-йога, то это то же самое, что лишить двигатель, лишить машину двигателя. А, так вот, рано или поздно количество праны будет поступать, будет идти внутренняя эволюция, и чем больше праны будет поступать, тем быстрее будет идти внутренняя эволюция, и быстрее вы достигнете йоговского состояния высочайшего. Значит, напомню, что с точки зрения Патанджали, высшее состояние – это самадхи, самадхи с объектом, и, наконец, самадхи без объекта, которое называется освобождение, которое называется просветление, как угодно называйте. Это не важно, это конечная, так сказать, цель йоги. Так вот, пранаяма-йога подводит именно вот к этому состоянию. Вот я вкратце обрисовал пранаяма-йогу. Теперь я слушаю от вас вопросы, любые вопросы по теории или практике йоги, которые бы, значит, вы хотели задать. Я с удовольствием на них отвечу.
Аньяса-йоги можно?
Аньяса-йоги.
Угу. Вот вы много делаете ньясу,
да?
Занятий. Угу. Вы нам всегда говорите, что угу. ньясу должен делать кто-то другой.
Угу.
Но вот мысль такая есть. Когда ты дома занимаешься, вас же нет.
Угу.
Вот можно представлять, как будто вы делаете ньясу в момент, угу. вот, когда отдыхаете. Или угу. это будет не ньяса, или это что-то другое, угу. или это просто...
Хороший вопрос, да. На самом деле очень глубокий вопрос. Я радуюсь, что мы подходим наконец-то к таким йогам, как ньяса-йога. Ну, несколько слов я должен сказать, что такое ньяса-йога. Ньяса-йога, прежде чем, так сказать, ответить на этот вопрос. Итак, ньяса-йога. Одна из самых, можно сказать, в общем-то, мощных и таких таинственных йог, которая, в общем-то, в арсенале йоги присутствует. Если сравнивать ее, вот знаете, если пользоваться химическими терминами, да, то ньяса-йога – это катализатор. Вот мы помним там со школы, что есть такие вещества, что если хотя бы там маленькую часть добавить в реакцию, то все пойдет быстрее, лучше, сильнее. Это называется катализатором, то есть некое вещество, которое как бы с одной стороны в процессе и не участвует, но с другой стороны ускоряет неимоверно. Так вот, ньясу-йогу я могу сравнить с таким же катализатором всей йоговской, всей, так сказать, всего продвижения выполнения йоги. А теория ньяса-йоги достаточно глубока и неочевидна. Значит, согласно древним утверждениям йоги, сейчас самый, ну вот, человек, вот мы сейчас с вами, мы сейчас как бы на очень серьезном перепутье, мы застряли в очередной такой, так сказать, эволюционном таком переломном моменте. И если, допустим, животные, все животные лучше видят человека, лучше слышат человека, так сказать, обоняют там и прочее, прочее. Утверждается, во всяком случае, в йоге так утверждается, что человек превосходит всех животных по принципу осязания. То есть наша способность осязать, напомню, это вот когда мы прикасаемся, значит, мы вот ощущаем. Утверждается, что мы превосходим всех животных. И более того, так сказать, в человеческой эволюции это способность доминирующая, то есть если она развивается дальше, мы как бы косвенно идем в направлении эволюции, если нет, то мы стоим на месте, стагнация. Ну, помните, да, обычно говорят там про человека, который нечувствительный, вот типа там толстокожий, когда тебя дотрагиваешься, ты ничего не чувствуешь. Принцип осязания связан с центром, который называется анахата, это сердечный центр, иногда называется сердечная чакра от слова кольцо, кольцо или колесо. А иногда называется лотос, и так у нас у всех есть некий внутренний центр, который расположен где-то посередине нашей груди, где-то внутри нас. Где, очень сложно сказать, почему. Потому что, строго говоря, он сделан из тонкой материи, той материи, которую современные ученые пока еще не открыли. Это очень такая специфичная тема, пока о ней мы говорить не будем. Так вот, из этой материи сделана наша тонкая структура. Эта тонкая структура, она отвечает за осязание, а в том числе и за сбалансированность принятия решений. Ну, обычно мы говорим, там, принимай, так сказать, решение сердцем, там, не умом, не чувствами, а сердцем. Почему? Потому что этот центр, он равно сбалансирован, как учит йога, и от области сознания, которая находится на макушке головы, то есть это наша интеллектуальная способность, так и от области энергии, которая в основании нашего тела, и это больше отвечают они за чувства. А вот сердечный центр, он равно удален и оттуда, и оттуда. И поэтому в, так сказать, эволюционной такой задаче человека на настоящий момент это раскрыть этот центр. Если этот центр раскроется, если мы начнем ощущать весь окружающий нас мир точно так же, как и сами себя, ну это косвенно, знаете, как хорошее выражение, шкурой чувствую, да, вот мы обычно, когда вот как в таких эмоциях, то мы сделаем следующий скачок эволюции и перейдем на другую, так сказать, грань человечества, так сказать. Если же мы, как утверждает йога, не сделаем этот скачок, по всей видимости, человечество исчезнет. Точно так же, как, наверное, я не знаю, что так, правда или нет, как исчезли все эти неандертальцы и прочие. Тупиковая ветвь эволюции, которая должна быть сметена. Вот такой приговор на самом деле, серьезный. Но, как бы, действительно, если мы посмотрим, недавно совсем холодная война закончилась, что нас там отделяло от самоуничтожения, совершенно ничего не отделяло. Случайность даже, что мы остались все живы. А в современном мире с чем вы сталкиваетесь, с чем мы сталкиваемся каждый день? Мы сталкиваемся с давками и с пробками. Давки и пробки – это вселенная заставляет нас. Она нас сжимает, чтобы мы, грубо говоря, развивали этот центр. Когда ты едешь в метро и трешься об кого-то другого, грубо говоря, у тебя раскрывается сердечный центр. Поэтому вот в йоге на самом, вот мы говорим, борьба с пробками, там дорог мало построили, там вот метро там мало там вагонов пустили, надо больше. На самом деле эта проблема, как вот мудрые йоги ее видят, она несколько гораздо более высокого порядка, а это всего лишь следствие. Постройте в два раза больше дорог, все равно где-нибудь вылезет, что будут сталкивать, то есть, как говорится, своей шкурой ощущать шкуру товарища. Вот. Ну вот я вам обрисовал эволюционный план, поэтому если мы, так сказать, тактильно развиваемся, мы идем очень быстро по эволюции. Если мы становимся бесчувственными, ну как бы вокруг нас там страдания, боль, там несправедливость, нам, как говорится, все равно, мы в этом плане, в эволюционном, деградируем. И у нас есть все шансы, в общем-то, не пережить этот этап эволюции. Теперь возвращаюсь я к ньяса-йоге. Так вот, как вы понимаете, ньяса-йога, которая, значит, связана именно с тактильным воздействием на человеческое тело, как совершенно легко понять, она ускоряет эволюцию, то есть ускоряет вашу йогу. А в ньяса-йоге утверждается, что ускоряет она ее в 7-10 раз. Серьезная цифра, то есть представьте, вместо 10 лет занятия йогой вам для достижения чего-либо, вам требуется всего лишь год, и так далее. Значит, ньяса-йога это, так сказать, ускоритель как бы йоги, ускоритель эволюции, йоговской эволюции, это ускоритель внутреннего, значит, становления, самостановления человека, или по-другому, ускоритель самоосознания себя. Вот у нас есть наше «я», и главная наша задача – самопознание, познание своего «я». И если, соответственно, мы идем в ускоренном темпе в этом направлении, то, как говорится, мы избегаем огромного количества страданий и быстро получаем многочисленные положительные такие моменты от жизни. То есть живем и радуемся жизни. И это в йоге это прекрасно понималось, поэтому ньяса-йога очень широко практиковалась в этих закрытых, очень закрытых йоговских, значит, ашрамах. Значит, ну, ашрам – это некое сообщество, где, как правило, так сказать, живут йоги. Ну, это, знаете, это, может быть, сравнить аналог типа наших университетов, только, конечно, поменьше и поскромнее. Там люди и живут, как в общежитии мы здесь живем, значит, там же и учатся, а там же как какие-то идут практики, то есть вот какая-то такая вот, как бы как духовная лаборатория, и в то же самое время и какой-то такой образовательный центр. Так вот, в этих группах, в этих ашрамах, они, как правило, все закрыты. Вообще, я должен вам сказать, что йога, наука, вообще говоря, закрытая. До сих пор есть традиции йоги, куда никого не пускают, даже близко не подпускают. И не потому, что там что-то скрывают, просто боятся, что и так все потеряно, еще если это потеряем, вообще ничего не останется. Так вот, вернемся мы к ньяса-йоге. Поэтому понятно, что если есть возможность практиковать ньяса-йогу, ее надо практиковать. К сожалению, есть два очень, как я всегда говорю, два негативных момента в ньяса-йоге. Первый момент, что ньясе, вообще говоря, надо учиться. То есть это не просто прикосновение. Учиться достаточно долго надо. 7-10 лет. Но это на самом деле еще не самое страшное, это все в конце концов решаемо, это все быстро решаемо. Значит, другая ситуация более печальная. Для того, чтобы практиковать ньяса-йогу, вот если вы там делаете просто йогу, ньясу вам должен кто-то делать. То есть если вы один, если вы там сидите в своей пещере один, да, практикуете йогу, вы бы и хотели, вы бы и рады усилить свою практику в 7-10 раз. А где же вы найдете человека, который, ну, как бы будет вам делать ньясу? Потому что ньясу сам себе не сделаешь. И на самом деле, вот этот второй фактор, он тоже эволюционный. Он, как ни странно, тоже не такой вот простой, как кажется на первый взгляд. А эволюционность его заключается в следующем, мы когда-то этот вопрос рассматривали, что так уж мы устроены, что, как правило, в йогу приходят одиночки, долго-долго занимаются йогой, и только лишь после того, как они ощущают потребность в, так сказать, единомышленниках, они ищут себе подобных. То есть, как вы понимаете, сразу два фактора. Во-первых, человек должен интересоваться йогой и заниматься йогой, а во-вторых, он должен уже достаточно долго заниматься, чтобы понять, что как бы ему не было комфортно и хорошо в его пещере, ну или там в квартире, или еще где угодно, где он там занимается, да, но ему нужны единомышленники. И вот это осознание необходимости единомышленников, это в йоге следующий такой тоже эволюционный очень серьезный скачок. И вот если у человека есть единомышленники, там, понятно, и можно практиковать ньяса-йогу. А если он йог-одиночка, который сидит в пещере и в одиночку пытается, значит, достичь просветления, значит, а на все остальное человечество ему, в общем-то, ну, как бы дела, в общем-то, нет, то, понимаете, вот и Вселенная раз и спрятала от него такой мощный инструмент, как ньяса-йога. То есть вот за эгоизм наказывает Вселенная. Сильно наказывает. Точнее, не то, чтобы даже наказывает, а мы как бы сами себя наказываем за эгоизм. Ну, сидишь ты в своей пещере, сиди, практикуешь там, за 10 лет достигнешь того, что человек, который там в ашраме, достигает за год. Вернемся мы опять же. Так вот, есть два недостатка у ньяса-йоги. Первый недостаток, что надо учиться ей. Второй недостаток, что это уже совершенно новый должен быть метод коммуникации с себе подобными, с внешним миром. Вот по этой причине я время от времени на занятиях делаю ньяса-йогу, хотя, честно сказать, это не входит, в, собственно говоря, ну, в наши планы. Обычно ньяса-йога и то редко делается на семинарах, обычно на занятиях она никогда не делает, но вот так мне вот хочется, чтобы вы быстрее достигли каких-то высот в йоге, я просто, ну, как бы усиливаю занятия. Время от времени, опять же, не всегда есть возможность. Иногда есть некие причины, которые не позволяют делать ньяса-йогу. То есть я стараюсь это делать. То есть, но вообще говоря, я мог бы ее вообще не делать, и вы бы о ней даже не узнали. То есть, в общем-то, имел право. Но, как бы, опять же, раз уж... ситуация не для того, чтобы скрывать какие-то мощные техники, а для того, чтобы наоборот все ими пользовались. Теперь дальше. Допустим, когда я делаю... Да, теперь вот я возвращаюсь непосредственно к вопросу. Вот я делаю ньяса-йогу, и, значит, по достаточно... Ну, там есть свои принципы в ньяса-йоге. Это наука, еще раз говорю вам, серьезная, это не просто так. А там есть свои достаточно такие моменты... Ну, в общем, не буду сейчас вдаваться я в подробности. Но, тем не менее, если, допустим, я, не обязательно я или кто-то другой, сделал ньяса-йогу, то понятно, если же вы потом там занимаетесь дома или там на лоне природы или еще где-нибудь, то делая те же упражнения, вы в принципе можете ментально воспроизвести ощущение. Вы можете вспомнить ощущение от ньясы, которая была сделана на занятиях. И, значит, вот вопрос заключался в том, как раз можно ли, ну то есть, что можно ли так поступать и так, ну, как, вообще, что с этим делать? Значит, ответ – да. Да, на это ньяса-йога и рассчитана. То есть, если один раз вам прочертили на тонком уровне, значит, вот этот вот осязательный канал, то вы каждый раз, воспоминая его, ну, то есть, как бы в мысленном своем, так сказать, вот, пространстве ощущений, воспроизводя его, вы, собственно, строго говоря, получаете ньясу. А вот в этом как раз и заключается тоже, опять же, прелесть того, что можно помогать тысячам и тысячам людей, то есть достаточно для человека сделать несколько раз ньясу, и если он будет практиковать йогу, он будет воспроизводить ощущения на самом себе, и понятно, ньяса будет работать. Ну, там бывают, конечно, моменты, иногда ощущения забываются, смазываются со временем и уходят на нет, иногда какое-то время держатся, уходят на нет, иногда сразу человек не может вспомнить, а иногда они длятся достаточно долго, это... Строго говоря, у каждого индивидуально. Но если вы сможете воспроизвести ощущение ньясы, когда вы занимаетесь сами одни, то, значит, соответственно, вы получите от этого пользу. Но я еще раз не настаиваю, а напоминаю вам, что это, в общем-то, как сказать, ну, в йоге тоже разные, ну, разные уровни, да? То есть ньяса-йога – это подарок йоги с более высокого уровня, с подарок тех йогов, которые, значит, не только работают над собой, но еще помогают миру, у которых мотивация, как, что бы они ни делали, это не только свое личное, так сказать, просветление, освобождение, но еще и помощь всем живым существам, которые его окружают. И как следствие, значит, вот эта йога на этом втором уровне, значит, эти йоги, они ищут единомышленников, они знают друг друга, они, знаете, как рыбак рыбака видят издалека, таким людям достаточно мельком друг на друга взглянуть, они уже понимают, как говорится, кто откуда и кто куда. Вот, поэтому это подарок, и в этом смысле я, конечно же, так сказать, меня бы больше радовало, чтобы... у вас была возможность, чтобы вам кто-то делал ньясу. Кто-то делал ньясу, то есть, чтобы вы занимались йогой в среде единомышленников. Ну, понятно, что, конечно же, большая часть йоги – это одиночная работа с собой, без этого никуда. То есть, понимаете, союз йогов – это союз самодостаточных людей, и, значит, мужчин и женщин. Самодостаточных. То есть, в принципе, каждый из них может прожить всю жизнь ни от кого, ну, ни в эмоциональном, ни в каком другом плане не зависеть. Но эти, так сказать, состоявшиеся в этом смысле люди, они ищут в себе подобных для того, они просто понимают, что это следующий этап. То есть, это союз самодостаточных людей. А, так вот, все-таки я бы призывал искать себе подобных людей, изучать совместно, там, значит... практиковать йогу и, конечно же, изучать все ее направления, в том числе ньяса-йогу, и в дальнейшем практиковать ньяса-йогу. Вот я бы все-таки порекомендовал это. Значит, у меня целая большая, на один маленький короткий вопрос, у меня целая лекция для вас получилась по ньяса-йоге, но я просто, почему это серьезная тема, я все равно собирался об этой теме рассказывать. Значит, слушаю от вас другие вопросы. Что? Да, пожалуйста.
Ощущения, да, угу. Которые от ньясы, как бы, да, мы на занятиях получаем, или эффективнее будет представлять человека, который делает ясу, да, и ощущения воспроизводятся.
Конечно, мы сделаны так, что нам легче представлять человека. То есть степень, понимаете, здесь вот степень абстракции, это как раз та область, которая у нас не развита. Поэтому разуму нужен какой-то, какая-то зацепка.
Зацепка.
Ну, в принципе, у некоторых получается и так, но иногда легче, иногда легче представить себе какой-то сценарий, который разворачивается и потом приводит там, к ощущениям, нежели сразу же ощущения, потому что сразу представлять себе ощущения – это более абстрактно, хотя у некоторых получается. То есть в данном случае как вот идет, так и слава Богу. Но, опять же, ньяса – это как бы… небольшой секрет тоже, так сказать, из ньяса-йоги, то есть человек, которому делают ньясу, он ощущает на самом деле прикосновение не человека, а он ощущает прикосновение всей Вселенной. То есть это в ньяса-йоге называется деперсонификация. То есть человек, которому делают ньясу, он ощущает, что до него дотрагивается не другой человек, а до него дотрагивается сам Абсолют через, кочергой в огне поковыряться, да, но это не значит, что кочерга, значит, этим процессом управляет, да? Я к чему призываю, что, значит, как бы, так сказать, это роль не того, кто делает ньяцу, а она, то есть, гораздо, но, как ни странно, иногда более конкретику можно представить, чтобы это пошло. Ну ладно, это уже действительно такие тонкие моменты в ньясе.
Нет, а еще тогда вопрос.
Да, пожалуйста.
А тот, кто делает ньясу? Он при этом как?
Скатимся в ньяса-йогу, у нас превратится в семинар по ньясу.
Маленький вопрос. Он при этом посылает свою энергию вот этому человеку?
Ну ладно, раз уж задан был такой вопрос, еще один маленький секрет из ньяса-йоги. Значит, есть такой принцип ньяса-йоги. Делая ньяса другому, ты делаешь ее себе. То есть, понимаете, как хотите, так и расшифровывать.
А это очень глубоко.
Вот, значит, так, вопросы по теории практики йоги, любые. Какие, с которыми, может быть, вы столкнулись или...
Вот в разных традициях по-разному четки держат и перебирают.
Значит, про...
Видела буддистов, которые сидят вот здесь вот так, четками. А у нас в традиции, да, на семинаре мы говорили, как бы на уровне сердца. Потом четкие есть длинные, там же как получится на уровне сердца?
Нет, ну на самом деле, как бы так сказать, не обязательно на уровне сердца, потому что если мы лежим, рука может быть рядом. А вообще в отношении с четками вы понимаете, что такое четки? Напомню вам, что такое четки? Ну, вы видели, да, это такая веревочка, а на нее нанизаны бусинки. И на конце, может быть, хвостик какой-нибудь торчит, может быть, еще что-нибудь. В общем, по-разному бывает. И обычно это такой атрибут каких-то там таких религиозных деятелей. Значит, религиозные деятели обычно молитвы подсчитывают. А иногда это не в виде четок, иногда это сделано в виде таких вот, такой какой штучки, вот там, допустим, там из кожи она сделана очень хитро, так, чтобы ты мог что-то перебирать. А в чем смысл? Смысл в том, что это своего рода некий такой, ну я прошу прощения, это может быть, конечно, не совсем корректное сравнение, но все равно, это духовный аккумулятор. А значит, вот мы можем зарядить аккумулятор и потом пользоваться его энергией, точно так же и четким, мы можем зарядить, но считается в разных традициях, что по-разному надо перебирать четки. В некоторых там, опять же, это даже не скорее не традиция, а религии, в некоторых перебирают указательным и большим пальцем. Значит, у нас в традиции считается, что желательно не использовать указательный палец, а лучше всего использовать вот, значит, все остальные пальцы, грубо говоря, кроме указательного. А в некоторых традициях говорится, что там надо использовать правую руку, в некоторых говорится левую руку. В нашей традиции говорится, какую хотите, такую используйте. А теперь, количество бусинок в четках, значит, оно кратно 108. То есть, либо 108, либо половина от 108, либо 1/4 от 108. значит, соответственно, чтобы было их удобно перебирать. Теперь, как их держать? Обычно считается, что четки лучше всего не показывать процесс перебора четок. Вот такой, знаете, покосной набожности, когда я иногда вижу, сидят, значит, и давай там, значит. А как правило, это все скрывают, как правило, чтобы никто не видел, чем вы занимаетесь, когда и зачем. Теперь на каком уровне? Ну, да, на самом деле, по большому счету, на любом уровне можно держать и так сказать. Но просто иногда легче сосредоточиться, когда вот держатся они ближе, вот, ближе к сердцу. Но строго говоря, можно держать где угодно. Что же касается других, значит, направлений, течений в буддизме, там, в буддизме тоже есть йога, такие, значит, вот, в тантрическом буддизме, знаменитые тибетские йоги. Они родственные, значит, йоги, собственно, все вышло из одного источника очень достаточно давно, но потом каждая традиция получила свой как бы акцент. Там, конечно, у них может быть что-то свое, но мне трудно интерпретировать, почему у них так, а у нас это. А здесь, конечно же, роль традиции. Вот так повелось. Вроде работает, вроде, знаете, это как самогон гнать. Можно не разбираться во всех химических процессах. Вот, сахара насыпал с дрожжами, или как там Остап Ибрагимович Бендер, да, знал, сколько он там способов гнания самогонов, в том числе и табуретовки, да. То есть самое главное знать, как делать, не разбираясь в химии, работает, и слава Богу. Так, еще вопросы.
А что такое за волшебное число 108? Вот оно что, 108 афоризмов, еще что-то 108. Вот откуда оно взялось и почему именно 108?
Ой, трудный вопрос. На самом деле интерпретируют самым разным образом. Самым разным образом интерпретируют, тоже оставлю этот вопрос без ответа. На самом деле вы найдете ответ в некоторых книгах, но как бы связывают это с какими-то фундаментальными принципами построения Вселенной. То есть, так как четки связаны с мантра-йогой, понятно, с помощью четок мы отсчитываем количество мантр. А если мы вспомним мантра-йогу, то с точки зрения науки мантра-йоги, все, что вы видите вокруг, это мантра, вибрация. Вот была некогда вибрация ОМ, она бац, раздробилась на кусочки. А потом эти кусочки друг с другом взаимодействуя, породили все объекты и явления. То есть, вот, грубо говоря, с точки зрения мантра-йоги, все вокруг нас вибрация. Даже наше тело вибрация. Все вибрация, да? Так вот, иногда отдается такое объяснение, что некие основополагающие 108, так сказать, компонент или 108 каких-то повторяющихся таких моментов, которые в комбинации как раз и создали все многообразие, что если меньше, то вроде как чего-то не будет хватать, а если больше, так вроде как с избытком. Вот. Но опять же, это очень сложный вопрос, напомню вам, что я тут так уверенно перед вами сижу и уверенно перед вами что-то вам такое рассказываю. Но на самом деле йога в своем большинстве знания потеряна, то, чем мы сейчас пользуемся. Это маленькие крохи, которые, в общем-то, случайно, или не случайно, не знаю, до нас дожили. А из этих крох большая часть лежит в виде текстов, даже не переведенных. А с санскрита, с других языков, а я узнаю того меньше, поэтому, так сказать, роль моя более чем скромна, и, может быть, есть описание каких-то моментов, а может быть, просто придется пользоваться традицией. Знаете, мне иногда кажется, наша ситуация, вот как если бы действительно неандертальцу подарили бы супермаркет. Вот, там есть это, ну, он сохранился, да, вот точно так же и нам, вот в духовном плане йоги вроде как подарили супермаркет, это не все, это часть. Как оно делалось, где делалось, по каким принципам, Бог его знает. Но берешь, включаешь, работает. Вот, раз работает, начинаем применять. Значит, потом, если начинаем применять, конечно же, желание понять, как оно работает. Поэтому сейчас упор в йоге, в узких кругах йоги, ну, тех людей, которые, как мне кажется, действительно понимают, что такое йога, идет очень напряженная, очень тяжелая интеллектуальная работа по расшифровке и пониманию скрытых механизмов. Идет с переменным успехом. Некоторые техники, некоторые тайны удалось как бы переоткрыть. Вот, знаете, как из черепков сложить первоначальную картину. Над некоторыми тайнами, по моим сведениям, бьются уже не то, что там десятилетия, а столетия. И так близко мы и не подошли. То есть, опять же, такое впечатление, что некогда была, ну, если уж не цивилизация более развита, то, во всяком случае, часть этой цивилизации высокоразвитых людей, душ, я не знаю, которые пользовались этим, которые, вероятно, достигли всех целей, которые они поставили, которые, вероятно, ушли с нашей планеты, а после себя вот оставили супермаркет или, знаете, там, что там, все осталось. У меня, во всяком случае, такое впечатление создается, хотя, понятно, это больше похоже на байки, если как-то привязывать к историческим событиям, это самое неблагодарное занятие, историки этого страшно не любят, это мифотворчество. Так, вопросы?
Четки могут быть амулетом, и можно ли показывать сами четки, и сколько должно быть четок у человека, сколько можно, и из чего лучше, чтобы они из дерева, из камня, из такого
чего. Значит, четки и так являются амулетом, то есть это самый сильный амулет, это самое сильное оружие, то есть если на вас, так сказать, четки принимают на себя первый удар, как рыцарь, облаченный в железные латы, сперва, значит, меч касается его лат, а потом только самого рыцаря. Вот точно так же и четки. Если они практикой мантра-йоги соответствующим образом, прошу прощения, опять же за выражение, намагничены или как бы заряжены, то в первую очередь они будут принимать удар на себя. По этой причине они и так являются достаточно мощным амулетом. Теперь, можно ли показывать или нет? Ну, конечно, особо показывать, вот все, эти вещи такие интимные на самом деле. Особо, как говорится, размахивать ими, ну, как-то считается нескромным. Хотя, с другой стороны, и паранойи быть не должно. Там человек, ну, зажался, там, не покажу. Это тоже лишнее. То есть, должен быть какой-то разумный подход. Ну, увидел, увидел, там, не увидел, не увидел. Теперь, сколько может быть четок? Строго говоря, их может быть много. Иногда под разные цели применяются разные четки. Иногда, значит, вот одни и те же четки применяются для разных целей. Это все в зависимости от того, какую йогу практикует человек, какие перед ним стоят цели и, ну, много еще других факторов. Опять же, очень личностных для каждого по-своему. Теперь, какой материал, то из какого материала должны быть сделаны четки? Опять же, здесь я вас могу отослать к неким другим текстам, к книгам, в которых вы найдете перечень тех или иных четок, как они согласуются с теми или иными мантрами. То есть мы помним, что действие мантры, оно зависит от того, какую цель мы поставили, соответствующие мантры мы и применяем. И, соответственно, есть еще привязка, из какого материала должны быть сделаны четки. Сейчас я не буду на эту тему говорить, потому что это огромнейший список, совершенно огромнейший список, на каждую мантру там есть, там, допустим, это только лишь там из горного хрусталя, это только лишь там из бирюзы, а это можно из стекла, это там из золота и серебра, это из камней можно, это можно из косточек, это из чего-то там еще другого. Вот, но опять же, этот не буду продолжать список, я здесь заострю ваше внимание на другой вещи, все равно вы должны помнить, что... Как бы сама природа этой энергии, которой вы пропитываете четки, она очень тонкая. И законы, по которым это все построено, ассоциативны. Поэтому самое главное – повторять мантры. А пропитать можно, я прошу прощения, если даже вы четки сделаете из туалетной бумаги, но если они будут пропитаны мантрами, они будут работать. А если вы их сделаете, вот знаете, по всем канонам, я знаю, что вот... Ну, действительно, для знающих людей это мощная вещь, а для незнающих, в общем-то, она бесполезная. Здесь вот пару раз привозили из Индии совершенно редкие четки, такие, которые в Индии нигде не найти. Ну, наш человек, он везде, так сказать, везде пройдет, во все монастыри, даже самые закрытые, залезет. Значит, и бизнес маленький, значит, организует. Ну, так вот мы сделаны, это хорошая черта. Вот, пару раз я видел здесь совершенно, ну, редкие, вот они просто действительно редкие. Значит, ну, по ней не знаю, кому их продали, кто их купил, это уже другое дело. Но на самом деле Если на них ничего не читать, они ведь и работать не будут. Понимаете, да? То есть, ну что толку, что они редкие, что толку, что как бы, они бы действовали, ну, как бы, лучше и быстрее. Но если не читать на них мантры, то они не будут работать. Поэтому я вас призываю, опять же, воздержитесь от паранойи в области четок. Я понимаю, что это достаточно хорошая такая вот, в общем-то, статья доходов для йоги, да, то есть, ну, как бы, надо же чем-то, что-то продавать надо, да, ну, это хорошее, действительно, все честно. Но в первую очередь помните, что самое главное – это ваша личная практика. Если вы читаете мантру, четкий, нечеткий, без четок вы ее читаете, вот как угодно, вы будете, как говорится, ткать вокруг себя это одеяло защиты. Четкие как бы аккумулируют, они как бы часть этой защиты спрессуют в себя. Иногда это надо. Но самое главное – читать мантры. Значит, если не будете читать мантры, еще раз, материал не спасет.
Скажите, пожалуйста, да. А вы как вот читаешь мантры, да, и при этом что нужно еще четко держать в руках? Как это делается вообще?
Ну вот, я не знаю, вы были у нас на семинаре по мантра-йоге? Нет, наверное, да? У нас был семинар по мантра-йоге, там мы отчасти касались этого вопроса, но я вкратце и повторю. Значит, четки нам нужны для того, чтобы, когда мы повторяли мантру, значит, вот надо нам посчитать, какое количество мантр мы читаем. Значит, для чего это надо? Это надо для того, чтобы каждый день, если мы там себе какую-то практику назначили, выполнять одно и то же число, значит, мантр мы должны повторять. И для этого, как правило, используются четки. Мы их перебираем. Опять же, напоминаю, не используется, как правило, в нашей традиции указательный палец. Мы их перебираем, ну, всеми остальными пальцами. Ну, как правило, это, значит, вот, как он называется, средний, да, и большой палец. Опять же, в нашей традиции можете любыми руками перебирать. Значит, если же, да, и они в первую очередь предназначены для подсчета количества мантр. Вот, назначили мы себе 108 раз повторять каждую мантру каждый день. И как посчитать? Потому что иногда, когда ты читаешь мантры, ты вот для более продвинутого практика, который достаточно давно занимается мантра-йогой, он, грубо говоря, впадает в транс, когда читает мантры. То есть мантра обладает очень сильной энергетикой, она заставляет просто отключиться от внешнего мира. Такое впечатление, что все, вы как бы как в другой реальности, и значит, часы тут не помогают, только лишь, наверное, будильник, если поставить рядом. Вот, поэтому, чтобы для разума был, так сказать, некий такой, ну, момент по подсчету, применяются четки. Понятно, что не при этом создается очень мощная ассоциативная связь между четками, повторением мантры и человеком, который читает мантры. На прошлом занятии мы с вами касались этой темы. Ассоциативные связи самые мощные во Вселенной, на них все построено. И, соответственно, четки пропитываются энергией. Опять же, это очень грубое, вот вы должны понять, что, конечно, если вы отнесете в лабораторию, и там физик начнет их приборами там измерять там электромагнитный какой-нибудь там заряд, потенциал, гравитационные там какие-нибудь там флуктуации, он вряд ли что-то обнаружит. Более того, он, скорее всего, ничего не обнаружит. А вы должны понимать, что природа этих взаимодействий или природа этого пока еще для современного человечества, она закрыта. И по моим, насколько я понимаю, значит, когда-то я, в общем-то, я сам, в общем-то, пришел из науки, и я знаю, насколько плохо, насколько дурной славой вот, в научных кругах пользуются вот эти всякие, как вам сказать, вот эти современные веяния, вот энергия, вот там, значит, то, сё, пятое, десятое, это их просто, ученых просто раздражает, их бесит, их просто вот в гнев приводят. Они говорят, вы употребляете термины, а что вы под ними подразумеваете? Какая энергия? Где прибор? Ну, кто померил? Кто воспроизвел? Вот. И с одной стороны, ученые абсолютно правы. Никто пока еще этих вещей, насколько мне известно, я не знаю, может быть, в секретной лаборатории ЦРУ уже давным-давно там работа идет, да, но официально, в открытых публикациях пока тонкие структуры энергии, тонкие структуры, из которых мы с вами сделаны, пока еще не открыты. И знаете, с какой мыслью я практически каждый раз сталкиваюсь? Я каждый раз, почти что каждый день про себя отмечаю. Слайте, Господи, что еще пока этого никто не открыл. Сделали бы очередную бомбу тут же. То есть, по всей видимости, есть какой-то закон, который раньше времени, ну, как бы, не дает неким научным, ну, прорывам случаться. Почему? Потому что, как вспоминаем Вьяса-йогу, мы на сердечном центре застряли. Мы вон ядерными дубинками чуть друг друга не перебили. А это действительно вещь не смешная, потому что, ну, не смешная она просто. А если тут еще какие-то тонкие попрут, значит, вот эти, потусторонщина вот эта попрет, то я просто ужасаюсь. Я просто ужасаюсь. Поэтому, вещи эти достаточно тонкие, достаточно неочевидные. И называть это энергией, которая пропитывает четки, не совсем корректно. В то же самое время, в некоторых случаях, действия от этого так, как если бы они были действительно заряжены энергией. То есть вот что-то есть и что-то воздействует. Но в некоторых случаях это воздействие в большей степени просыпается как расширение сознания. То есть человек, который держит в руках, он не столько как бы за счет энергии, сколько как у него как пелена с разума спадает, и он какие-то вещи начинает более ясно видеть. То есть сказать, что чем пропитываются четки, мы не можем. Поэтому единственное остается действительно термин как амулет, как какой-то защитный оберег, я уж не знаю как. Но опять же, с точки зрения йоги, все эти вещи, в общем-то, материальны, хотя и тонко материальны, все эти вещи попадают под раздел законов, таких же законов, как и законы физики. То есть в этом смысле это не какая-то потусторонщина, знаете, которую которую невозможно понять. Нет, ее можно понять, можно ее использовать. Более того, йоги в древности и пользовались, и, соответственно, до нас дошли эти знания. Но вот сама природа этого взаимодействия, она не очевидна. Она абсолютно не очевидна, поэтому нам иногда и кажется, что это все как магия, как волшебство какое-то, да? Не какое-то не волшебство, это проявление тонких законов, к которым мы еще не подошли и не знаю, когда подойдем. Ну, во всяком случае, пока сердечный центр не раскроем, и слава Богу, что не подойдем. Да, вопросы?
Да, у меня как раз вопрос. Ага. Я же не была на семинаре, поэтому, может быть, он такой, не знаю. Вот, а мантры нужно читать, вот.
Давайте мы тогда сейчас остановимся. Может быть, у кого-то другие вопросы, потому что эту тему мы как бы уже освещали.
Ну, да, только вопрос такой. Да. Одну мантру или вот на протяжении какого-то времени?
Нет, ну это, я сейчас опять воспроизведу семинар. Это сложно. Это в каждом конкретном случае. Я сейчас просто.
И второй вопрос еще. Надо их выучить наизусть или читать по книге?
Если вы 100 раз прочтете по книге, 101 раз вам не понадобится, вы их запомните. То есть, как бы здесь...
То есть, в принципе, лучше наизусть.
Просто по-другому. Ну, представьте, да, вот для практики той или иной мантры ее предписывается повторить 10 тысяч раз. Я уверяю вас... Нет, это да, значит, опять же, мантра-йога, да. Мантра-йога, это, знаете, чтобы у вас, опять же, не сложилось впечатление, что, знаете, как в сказках, там, абра-кадабра, раз, и, значит, все поехало, пошло. Для того, чтобы вот так вот... На самом деле можно достичь такого состояния, что одного повторения мантры будет достаточно. Но для этого надо мантру пробудить, как утверждает мантра-йога. А вот чтобы ее пробудить, ее надо повторять. И цифра эта, вот знаете, порядка сотни тысяч. Вот теперь посчитайте, сколько у вас уйдет времени, чтобы повторить даже короткую мантру хрим 100 тысяч раз. Вот возьмите калькулятор и просто посчитайте. И сразу же вы поймете, да, вот кое-какие такие моменты в мантра-йоге. Мантра-йогу надо пробуждать. Это серьезная наука, сильная наука. Но как любая наука, знаете, вот мы все-таки привыкли к какому-то волшебству. А вот я ничего делать не буду, вот раз оно сработает. Не сработает. Надо работать, и тогда сработает.
Ну, тогда извините меня, пожалуйста, еще такой вопрос.
Да, пожалуйста.
При этом нужно обязательно вот в какой-то определенном, значит, месте находиться и читать мантру? Или это можно, так сказать, везде, в транспорте, про себя и То есть, ну, я просто вот это...
Да, да, значит, можно везде читать, да, можно везде читать. Ну, опять же, я хочу, должен тут оговориться, да, оговориться. Просто дело в том, что мантры бывают разные. Есть мантры, ну что там греха таить, есть мантры очень, как вам сказать, прямого действия, как автомат Калашникова. Выхватил, значит, и в капусту врага. Вот. Понятно, что такие мантры, ну, они не, ну, как бы, они не распространены, и никто их особо не афиширует. Хотя они есть прямого действия. И они редко, когда бывают нужны, мы помним принцип непричинения вреда ни одному живому существу без крайней необходимости. Но, тем не менее, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот, понятно, что такие мантры лучше в общественном транспорте, значит, не читать, мало ли у кого там что там перемкнет у соседа. Вот, а все остальные мантры, которые вот, вот опять же, для цели нашей, вот у нас есть эволюционные задачи. Так вот, для этих эволюционных задач огромное количество разных мантр на каждого человека с лично его проблемой. Значит, как бы решая эту проблему, человек одновременно идет духовным путем. Так вот, эти все мантры, они, как правило, защитой от дурака. То есть, эта мантра, в первую очередь, она защищает человека от явной угрозы, а только лишь после этого исполняет то, что он хочет. Почему? Потому что иногда нам кажется, что мы точно знаем, чего мы хотим. А на самом деле, там, как говорится, свыше, я всегда такой анекдот приводил на семинарах по мантра-йоге. Представьте, человек возвращается домой с вечеринки, выпивший, подходит к дому, значит, к двери, да, раз-раз ключ где-то, значит, вот, пропал ключ. Ну, пьяный человек, он там, значит, не особо, он сперва ломился, никак, закрыта дверь, да. Потом, значит, вспомнил мантру, значит, соответствующая есть мантра, устраняющая препятствия. И давай ее пьяным голосом, значит, распевать в надежде, что поможет, и дверь откроется. Дверь не открылась. А в это же время, значит, в квартиру проник вор. Вот, и он сидел за этой дверью и трясся, уже взял, значит, топор в руки и ждал, как он этого хозяина, значит, тут же и это самое, и прихлопнет. Поэтому понятно, что мантра будет срабатывать только лишь в том случае, что за дверью не стоит вот такое, значит, такое создание. То есть иногда мы хотим чего-то получить очень страстно, иногда нам кажется, что это цель нашей, какой-то там вот наших усилий таких вот, ну вот, вот без этого никуда, да? А все может оказаться не так однозначно и не так тривиально. Да? Там может быть какая-то очередная ловушка. Так вот, мантры, которые, как правило, распространены и которые, в общем-то, практикуются в йоговских кругах, во всяком случае, все те, которые я призываю вас читать, они как раз защитой от дурака. И не мантры прямого действия. Мантры прямого действия вообще, они, честно говоря, очень редко, как, ну, там, по пальцам можно пересчитать раз, когда они когда-либо кому были нужны. Вот, поэтому эти мантры, они сперва будут, ну так сделана мантра, значит, она сперва, как правило, устраняет опасность от выполнения того, для чего она предназначена. А вот только лишь после этого она начинает делать. То есть, что толку вам разбогатеть, если вам 3 дня до смерти? Вот что толку? Да, вы разбогатеете 3 дня и все. Поэтому мантра, она в первую очередь устранит, такая умная мантра, она устранит опасность вашей, значит, преждевременной кончины, а потом только уже начнет все ваши, значит, ну, планы, так сказать, воплощать. Это тонкая такая, тонкий такой момент в мантра-йоге. Значит, поэтому мантры такие от дурака можете читать где угодно и когда угодно.
А где взять?
Кого?
Мантры.
Вот наверху поднимитесь.
Там
вот,
есть, да?
Да, два диска. А, я не знаю, просто да. У нас, наверное, здесь магазин единственный, где там эти диски продаются. 2 диска. Там, наверное, мантр 40, что называется, на все случаи жизни. То есть вперед. То есть, как бы там это все.
Есть.
Да,
еще
да.
Вопрос.
Да, пожалуйста.
Будьте добры, вот в истории много случаев гибели духовных центров.
Да.
Всевозможных везде. Вот каково ваше мнение, ну, один из последних случаев, да, наиболее значимых, наверное, 50 лет назад в Тибете.
Да, да,
всем
да.
Известно, интерпретации разные. Каково ваше мнение, почему это произошло? Китайцы, они тоже не лыком шиты, понятно, да? Но тем не менее.
Да, очень вы серьезный на самом деле вопрос задали. Причем он такой, он даже где-то в таком философском плане достаточно болезненный вопрос. То есть врач, излечи себя. То есть, значит, ну я напомню для, так сказать, присутствующих, может быть, не все в курсе. Вот сейчас, если вы на карту посмотрите, вы увидите, что наша страна граничит с Китаем, там, значит, ну, у нас была СССР. Вот. А если вы посмотрите на Китай, это такое большое-большое пятно в Азии. Так вот, значительная часть этого пятна раньше Китаю не принадлежала. Точнее, там очень скользкая ситуация, то ли принадлежала, то ли не принадлежала, но сейчас китайцы объявили, что нет. Это была всегда часть Китая. Так вот, эта часть называется Тибет. Тибет очень странная, очень таинственная страна. Расположена на тибетском плоскогорье, то есть это на высоте там, нескольких тысяч метров, достаточно, ну, достаточно равнина, хотя там и горы, там все есть. Это очень последняя исчезнувшая цивилизация. Цивилизация вот примерно в том же ряде, как и древний Египет, как там древний Рим, как майя, как ацтеки, в том плане, что это была теократическая цивилизация. Все было там построено только лишь на одном, на просветлении живых существ. Самую главную роль, значит, в этой иерархии играли ламы. И вся, вот, знаете, вот для чего нам наше государство? Охранять границы, приумножать богатство там, и прочее, прочее. Да? Каждый скажет, школьник. Для чего было государство Тибет? Для того, чтобы как можно больше живых существ достигли состояния, ну, как они называют, Будды или состояния просветления. Поэтому Тибет это была гигантская фабрика по просветлению. Четверть населения, как утверждают, там жила в монастырях. За счастье все считали отдать, значит, кого-нибудь из семьи в монастырь, чтобы он там учился. Причем такая цивилизация, она, да, очень миролюбивая цивилизация, принцип ахимсы, принцип непричинения вреда, это был, ну, как бы, вот, в основах государственной политики. Хотя структура государства достаточно, ну, как вам сказать, феодальная. То есть, как говорится, там особо ничего такого сверх нет. Там это феодальное устройство, но цели были совершенно уникальные. Цели, вот где вы еще такую страну в мире встретите? Вот, где все было подчинено тому, чтобы люди выходили из цикла рождения и смерти, достигали более высоких ступеней. Значит, Тибет был крайне закрытой, замкнутой ситуацией, страной, куда иностранцев не пускали, и путешественникам требовалось там десятилетия, чтобы тайными тропами туда проникнуть, и то, если их там ловили, их высылали. Но, тем не менее, как-то они туда попадали, и мы об этом хоть что-то знаем. Так вот, и вот такое государство, ну, я вот сейчас немножко, может быть, в радужных это все картинах обрисовал, у них, конечно же, были свои проблемы, и я потом скажу, достаточно серьезные проблемы. Но в целом это было какое-то уникальное место на Земле. Вот. Потом китайцы, ну на самом деле не китайцы первые. Сперва англичане хотели в начале, значит, прошлого века, они Индию уже захватили, хотели Тибет присоединить. Затем китайцы тоже еще во времена империи пытались также Тибет к себе присоединить. И Тибет оказался между двух огней. С одной стороны англичане, с другой стороны китайцы. И вот сейчас как раз вот годовщина 100 лет, как прошло с этих событий. Сейчас вот буквально, ну не на днях, ну пару лет назад рассекретили архивы еще царского правительства, из которых совершенно фантастическая вырисовывается картина. Оказывается, когда хотели захватить Тибет то ли англичане, то ли китайцы, Далай-лама вел переговоры с царским правительством о вхождении Тибета в Россию. Причем это, ну, это, знаете, это не на уровне баек, это не на уровне каких-то там, ну, знаете, там мало ли кто. То есть, вот шпионские дела были вот в полном, вплоть до того, что финансировали, даже одно время царское правительство финансировало Далай-ламу. Вот это следует из неких документов. То есть, Ну, опять же, вот как раз 100 лет прошло, значит, это вот 1905 год, сейчас вот был 2005 год, но потом началась русско-японская война и стало не до этого. В общем, в результате Тибет остался, опять же, так сказать, раздираемый между двумя этими силами. Значит, затем, после войны к власти, вернее, еще до войны, к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. И в каком-то, значит, году они объявили, что Тибет является неотъемлемой частью Китая, что он исторически всегда принадлежал. А исторически там очень мутная ситуация. Дело в том, что очень долгое время Китай как бы был гарантом неприкосновенности Тибета. То есть, если в него кто-то вторгался, Китай должен был, значит, защищать эту территорию. В общем, сложная там ситуация, неоднозначная. Но, тем не менее, Китай объявил ее своей территорией, а так как тогда был, значит, у власти коммунисты, коммунисты не сказать, что сразу они медленно проникли в Тибет, они пытались, ламы пытались как-то с ними даже сотрудничать, Далай-лама даже встречался с Мао Цзэдуном. В общем, даже формально, как бы они договорились, что они якобы формально войдут в Китай, но фактически останется прежний Тибет. Но с китайцами оказались договоры очень-очень плохие. Постепенно, значит, они вводили войска. И в одно прекрасное утро стало понятно, что они просто Тибет захватили. После этого огромное количество лам, огромное количество людей ушло из Тибета через горные перевалы в Индию. И Тибет, ну, как бы строго говоря, под оккупацией. Хотя, опять же, китайцы называют, что никакая это не оккупация, это их исконная территория. И вот эта цивилизация, еще раз, последняя цивилизация из вот этого перечня исчезла, можно сказать, у нас на глазах 50 лет назад. То есть вот я всегда привожу пример в качестве того, что как йога быстро исчезает. Значит, Тибет был очень мощным центром, там огромные были монастыри, там были практики йоги, там были ламы, которые обладали совершенно не снящимися даже нам способностями. Они были вынуждены часть уйти, часть погибла. Но самое страшное даже не это, нарушилась преемственность. Учитель не может учить ученика. Вменяемые ученики удрали, значит, в Индию. А тут коммунисты не дают развернуть. То есть ситуация просто мрачная. Тибетская культура сама по себе исчезает. Тибетская культура вот такого как бы йоговского плана исчезает еще сильнее. Если еще, допустим, там 10 лет назад, допустим, у меня была возможность встречаться там, ну, как бы с ламами, которые, ну, вот еще той закалки, я помню, ну, приезжали они сюда, то есть вот они ушли из Тибета в Индии, потом по Америке, потом, значит, у нас здесь перестройка, вот еще сейчас все, они ушли, знания потеряны. И такой вопрос, вот, значит, теперь я отвечаю на вопрос, и это действительно, это гибель, это колоссальная гибель, мы просто не знаем, это трагедия даже, можно сказать, нечеловеческая, потому что все-таки китайцы пришли, они туда свет провели, дорогу провели, там, медицинское обслуживание, то есть, в общем-то, для рядового человека, как бы, в качестве быта стало лучше. А вот в качестве духовных знаний это просто колоссальный удар. Это удар, от которого, я не знаю, до сих пор никто не оправился. Тысячи свитков с текстами были уничтожены. Там, ну, знаете, во времена культурной революции разрушались эти все храмы, библиотеки, все сжигалось там, ну, не дай бог, что называется. И вопрос возникает, ну хорошо, если Тибет такая мощная страна, с такими мощными практиками, опять же, автоматов прямого действия в виде мантр, я думаю, там хватало с избытком. Но почему они, значит, как-то не смогли себя защитить, или почему они позволили этому случиться? И ответ на самом деле, опять же, вот разные интерпретации на эту тему, почему это произошло. Но одна из них следующая, что на самом деле Тибет это было своего рода, ну, как бы хранилище знаний. И вот, начиная с какого-то момента, когда они жили в изоляции, то есть эти знания надо было распространять на Запад, по всему миру, а уже настолько это все косно схватилось, что уже никто ничего не смог сделать. И тогда, по всей видимости, сами же ламы приняли решение, что больше они такую ситуацию поддерживать не будут. А так как страна-то, собственно говоря, феодальная, она-то, может быть, на этой энергии ламы держалась. И если ламы решили, что это не работает для блага всех живых существ, вы не забывайте, что для ламы главное даже не то, чтобы тибетцу было хорошо, а то, чтобы и тому же китайцу было хорошо, и американцу, и русскому, и кому угодно. У них как бы в этом смысле нет разграничения там свой-чужой. Вот. И поэтому они приняли решение, я не знаю, опять же, здесь вот мы уже будем, может быть, как бы фантазировать, может быть, еще какие-то причины, о которых мы не знаем. Но самая очевидная вещь лично для меня следующая, что если там мы почитаем Рерихов, мы почитаем Блаватскую, мы почитаем других путешественников, которые полжизни потратили, чтобы только прикоснуться к этим знаниям. Сейчас, пожалуйста, чуть ли не каждые полгода высочайшие ламы приезжают в Москву, проводят практики, такие, которые вот даже не снились еще там 50 лет назад или там больше, а залы полупустые. Понимаете, да, вот. И понятно, что уже как бы ситуация, да, но с другой стороны, это знание доступно стало. Я в Москве, что называется, не покидая город Москву, могу получить там огромное количество передач в буддийской йоге. Я могу получить передачу там, ну вот, если наши друзья, допустим, вот из тантрического буддизма, у них есть практики прямого переноса сознания, посмертного переноса сознания, йоги ясного света, махамудры, дзакчена, там еще практики чот и так далее. Это очень мощные йоги, очень мощные йоги. Мне даже выезжать не надо. Я вот буквально там через дорогу, что называется, перешел и получил. То раньше лет 50, я бы полжизни должен был готовить экспедицию еще без шанса, что я дойду до этих лам, а эти ламы еще будут меня учить, они могли бы меня не учить. Поэтому с этой точки зрения я вижу, что это какая-то эволюционная, как бы это было заложено, вероятно, в самом устройстве государства Тибет, что оно должно было сохранить в темные века средневековья это знание нетронутое, а потом, когда время, ну как, птенец уже, так сказать, созрел, он должен вылупиться из яйца. И поэтому, во всяком случае, Далай-лама сказал, что, так сказать, вот я просматривал его какие-то выступления о том, что он, если даже Тибет и обретет независимость, то он изменит форму правления и больше, это будет, скорее всего, какое-то демократическое государство, типа там, Америки, там еще чего-то, но уже к старому возврата не будет. Поэтому я думаю, что как бы весь этот драматизм, что школы уходят. Да, школы уходят, да, мы йоги много потеряли, да, мы знаем крупицы, но может быть...